Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рад продолжить цикл наших с вами телепрограмм «Страницами главной книги» теперь уже на телеканале ВТВ+. Я благодарен всем людям, которые способствовали святому делу христианского просвещения, и труженикам телеканала «Скифия», которые 13 лет подряд транслировали эти телепередачи, а теперь и руководству ВТВ+, Каменским Татьяне и Виталию, любезно предоставивших телеэфир. Дай Бог им здравия и успешности. Всех украиноязычных телезрителей я прошу прощения за свой русский. Мне он ближе, и на нем я могу доносить вам гораздо больше информации и более точно ее выражать. Это же касается и остальных участников нашей телепрограммы, того же отца Якова Кротова. Он хотя и священник нашей украинской церкви, но москвич, тоже русскоязычный. Плюс ко всему, является одним из ведущих «Радио Свобода» русская служба. Кстати, свои выступления, которые мы включаем в нашу телепрограмму, отец Яков готовит специально для наших страниц главной книги. Отец Виктор Веряскин тоже наш украинец, но и он русскоязычный, уже не говоря об Алексее Осипове, уж тот настоящий русский и патриархата московского. Итак, благословясь, начнем нашу 638-ю телепередачу. В церковной жизни, как, наверное, многие могут замечать, помимо каких-то обыкновений достойных, ценных, к сожалению, процветает множество суеверий и языческих пережитков. К таковым относится и запрет женщинам на причастие в периоды менструации. Это суеверие отличается от других своей основательностью. Действительно, в церкви существует правило, ограничивающее женщин в эти дни. Но в христианстве, в отличие от иудаизма, эти ограничения никогда не были связаны с понятием ритуальной скверны. Мотивации подобных запретов были исключительно гигиенические. Когда уровень гигиенической культуры был на очень низком уровне, женщины вообще старались не пускать в храм ни сразу после родов, ни во время менструации. На сегодняшний же момент, когда женщина имеет все условия быть аккуратными, этот запрет потерял всякий смысл, но не исчез. Теперь он уже носит характер суеверия. Несколько слов об этом с автора наших телепрограмм, отца Якова Кротова.
Почему женщина, когда у нее менструация, не может причащаться? Отвечаем. Может. Я отвечаю это же по возможности железным голосом. Но у меня всегда голос железный. Когда я пытаюсь говорить совсем железным голосом, получается немножко смешно. Конечно, может. Мне вспоминается беседа первого древнерусского математика Кирика, Кирик Новгородец. Это 12 век, конец 12 века. Эта беседа была им записана. Он разговаривал с греком архиереем Нифоном, который приехал к ним в Новгород в качестве архиерея. И он задавал массу разных вопросов. Ну, для историков, скажем, быта, самый замечательный вопрос, может ли священник там вообще причащаться, если он стучал в зубы, толкал в зубы яйцом. Что за притча? Вот. А потом ученые поняли, что речь идет всего-навсего об использовании толченой яичной скорлупы в качестве зубного порошка. Между прочим, вот у меня, когда я был неофит, этот вопрос тоже возник. А перед причастием можно чистить зубы или нельзя? Видимо, это на автомате возникает. Ответ простой – можно. И тот же Кирик спрашивал владыку, вот можно ли шить филонь из женской одежды, из женских порт, там дословно стоит, но порт тут универсальное такое, большое понятие. И архиерей сказал, ну, конечно, можно. В оружейной палате в Кремле хранятся роскошные облачения из оксамита, это самый дорогой бархат, который мы покупали в Иране, эпохи Екатерины Великой. Царицы сшили платье, она его почти не носила, царица не надевала платье больше 2-3 раз. Но оно висело в гардеробе, выцвело, потом его отдали в этот момент в церковь, из него сшили облачение. Но складки, по которым это платье висело, и была выкройка юбки, они видны. А логика была какая? Царица ведь могла это носить, но она же баба. У нее же месячные бывают. Значит, она все это дело оскверненное. И Кирик спрашивал про то, может ли женщина в состоянии нечистоты целовать крест и причащаться. Сегодня в России уже не спрашивают и никогда не спрашивали. Сразу решили, нельзя. Даже на моей памяти в 70-е годы этой дикости не было. Почему это дикость? Потому что забывается основа христианства. Дух животворит, плоть не пользует немало. Это означает, что мы поклоняемся не просто Богу-человеку, не просто Спасителю Иисусу Христу. Мы поклоняемся трупу, мы поклоняемся Спасителю, который был распят, которого спешили похоронить до наступления субботы, потому что вообще соприкосновение с покойником – это осквернение. А если еще я в субботу буду заниматься омыванием покойника, то это вообще кошмар. Почему мироносицы пришли-то через сутки, на третий день? Потому что в субботу даже они, любившие Спасителя больше своей жизни, не решались приступить к закону. А может быть, если бы они пришли в субботу, так он бы в субботу воскрес бы. И меньше бы был там с грешниками. А поскорее бы вернулся к нам, и это было бы очень хорошо. Ну, что ему лишний день быть мертвым? Ну, пророчество бы не исполнил, зато был бы живой на один день дольше. Мы бы разве отказались? Поэтому вот это возвращение когда произошло? Оно происходит, как и всякое язычество, как всякий магизм, когда внешнее компенсирует нехватку внутреннего, оно происходит, обратите внимание, этого никто не проповедует. Вот Христа проповедовать надо. А язычество, оно родится само, это как, знаете, как крапива. Вот картошку надо сажать, а язычество не надо. Идея о том, что надо жить, словно идешь по проволоке, это не чистота, это грязь, это наоборот хорошо, это чисто. Христос, нет, нехорошо, вон, из Назарета, пошел прочь. Это язычество. Это вера в то, что можно добиться жизни путем соблюдения каких-то правил. Самое распространенное язычество сегодня, но в игровой форме, это компьютерные игры, которые воспитывают, ну, паразитируют на психологии правил. Не право, а правил. Вот выполни такие-то шаги, и ты победитель. Вот оно, язычество. И оно в огромной степени стоит на запретах, а не на свободе. Женщина может причащаться всегда. Единственное, что сказав, что женщина может причащаться, когда у нее месячные, мы все-таки должны сделать примечание. Вообще-то женщина никогда не может причащаться. И мужчина никогда не может причащаться. Потому что мы все-таки, мы спасены, но остаемся-то мы свиньи-свиньями. Ну куда нам к чаше подходить? Вот когда мы себе это скажем, как блудный сын и блудная дочь, что, Господи, прими меня, я как единоотнаемник твоих. Тогда у нас не то, чтобы появляется право причащаться, но хотя бы мы можем, дрожа как осиновый лист, подойти к чаше. А пока мы вводим, что вот в этом состоянии нельзя, а в этом, значит, можно, все, христианство исчезает и возвращается доброе старое язычество. Это даже не Ветхий Завет. В Ветхом Завете довольно много язычества, но это Господь терпел как педагог, чтобы подвести. А мы уже такой терпимостью отличаться не должны. Это не означает, что надо переть к настоятелю и говорить: «Батюшка, мне по телевизору сказали, что когда месячно я могу причащаться, давай причащай меня». Но это означает, что надо лучше знать свою веру, надо лучше понимать мир Евангелия и вообще почаще говорить со священником, только не в самый последний момент перед причастием, а где-то так за несколько недель до этого. И благо нам всем будет, и, наконец, может появиться какая-то церковь в нашей церковности ужасной. Вот так.
Далее продолжит нашу телепрограмму Алексей Ильич Осипов своими размышлениями о всеобъемлющей любви Божией, которая является главным законом бытия мира.
Христианство возвестила то, чего действительно никогда языческий мир не знал. Прежде всего, христианство открыло, возвестило, утвердило и проповедовало о том, что человеческая личность неистребима. Человеческая личность, возникнув, уже имеет вечное бытие. Человеческая личность – это богоподобное существо. Вы подумайте только. Богоподобное. Кому могло когда прийти это в голову? И что? Цель человеческой жизни, лучше сказать, назначение человеческой жизни, в чем состоит-то? Быть Богом. Да, с маленькой буквы, но именно Богом оказаться. Богом, как говорит христианская религия, по благодати. Богом. Христианство говорит, что Христос вознес человеческое естество и посадил одесную Отца. Это предел. Предел, которого не знают даже ангелы. Он выше всего созданного. Христианство возвестило о том, что Бог, Бог, это не есть просто какая-то судья. Это не есть то существо, которое может развлекаться и иногда появляться в человеческой истории для каких-то своих интересов. Бог, оказывается, не судья, не просто мироздатель, не просто тот, который может внедряться в судьбы человеческие. Христианство возвестило то, чего не знал никогда мир. Бог есть любовь. Вот мы привыкли, к сожалению, к этому и не придаем значения этому. А на самом деле это же потрясающая истина, потому что Бог не есть существо, которое где-то находится в каком-то пространстве. Он не есть же такое существо. Это не предмет. Это не человек. Бог есть Дух, вездесущий, в котором все существует, в котором. Как в законе тяготения, вот все мы находимся, так все мы находимся в нем. И что бы мы ни делали, он все время, мы в нем находимся. Надо только знать, иметь нормы соответствующего поведения, чтобы не попытаться нарушить этот закон и не принести себе таким образом зла, страдания, смерти. Вот оказывается, что возвещает христианство. И оказывается, Бог – это и есть вот такой же, если хотите, закон тяготения, в котором мы все пребываем. И следствие, что из этого проистекает, какое следствие? Оказывается, мы все должны тоже знать условия пребывания в этом законе, чтобы не нарушить этого закона, если хотите, бытия, и не подвергнуть себя страданиям, переживаниям, болезням, скорбям, и, если хотите, смерти. Основной закон бытия и прежде всего человеческого существования, нашего и каждого человека, оказывается, есть следование этому бытийственному, если хотите, закону любви, так же, как закону тяготения. Только ненормальный, только отчаявшийся может прыгать с какого-то там этажа, попытаясь бороться с законом тяготения. Результат? Мы знаем, что будет. То же самое пытаться бороться с этим высочайшим принципом, высочайшим, который именуется Богом и который есть любовь. Это неслыханное открытие в истории человечества. Оказывается, вот что мы узнали, что узнал мир. Вот чем он живет. И степень нашего соответствия этого закону есть степень нашего блага. И, напротив, отступление от него, нарушение этого закона приносит нам страдания. Какая же это любовь? Что это за любовь? Что это какая-то влюбчивость, что ли, Бога в свое творение или в человека? Мы читаем поразительные строки. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, каждый не погиб, но имел жизнь вечную». Это любовь удивительная когда мы читаем Евангелие, мы просто можем удивляться на этого, вот тот, кого мы называем Сыном Божьим воплощенным, как он себя ведет. Обратите внимание, как он себя интересно ведет. Факты поразительные. Не хватает вина на свадьбе? Он дает вино. Воду превращает в вино. Как вы думаете, что превращать для того, чтобы все спились, да? Наверное, никому никогда не приходила такая мысль в голову. Ясно? Значит, нет, не для этого. А просто позор был для жениха. Ведь раньше свадьбы какие? Как у нас в деревнях? Кто приглашен? Все приглашены. Все. Все, кто здесь живут, в окрестных деревьях. Каждый, кто придет. Все. Теперь нет таких в ресторан, столько человек. Все гуляют, весь мир. И какой же это был позор для жениха, когда вина нет. Христос, оказывается, притворяет воду в вино. Интересно, он касается прям самой непосредственной нашей жизни. Люди голодные, с ним 5000 человек. Умножение хлебов происходит. Ой, возликовали люди, ура, вот нам такой царь и нужен, который все теперь нам даст, сколько угодно хлебов. Христос удаляется. Удаляется, не понимают люди. Не для этого же я пришел. Входит в храм, там торгуют, продают, шумят, ссорятся, кнут делает. И эта любовь кнутом изгоняет торгующих. Столы опрокидывает и рассыпает монеты. Любовь. Интересная какая любовь, правда? Я думаю, что любят, если кто-то гладит по головке. Вот. Что ты хочешь? Наркотик? Ну, пожалуйста, на здоровье. Да, водочки? Ну, пей, сколько тебе угодно. Тебе мало одной жены? Ну, вот тебе десяток. Ой, какая любовь, да что замечательная. Оказывается, какая-то странная любовь-то. Нет. Чем она характеризуется? Чем оценивается эта любовь? Только с одной точки зрения. Полезность для человека. Полезность. У тебя аппендицит. И любовь что заставляет делать? Резать, подумайте только. Что бы сказал инопланетянин, который увидел бы, как режут живого человека? Он бы сказал, дикие люди, что они творят? Это страшные существа. А оказывается, любовь это делает. Любовь – удивительное дело. Это, так сказать, самый, может быть, низший уровень. Но уже как он важен для нас, когда мы пытаемся выяснить понятие любви. Оно, оказывается, заключается не во вспыхивании чувств. Совсем нет. Критерием ее. Ее, если хотите, основной направленностью – является желание, искреннее желание принести тому, кого я люблю, добро, пользу, ну, выражаясь более широким понятием, благо принести ему. Кстати, эта идея, она же вполне понятна, кажется, и все ее давным-давно знают. Врачи особенно, когда приносят клятву Гиппократа, не навреди, как минимум не навреди. Но задача не просто не навредить, а принести пользу кому? Другому. Независимо от того, что это будет значить для меня. Более того, это очень интересный момент. Христос до креста осуществил эту любовь. До жутких страданий, окончившихся смертью, как говорим мы. Осуществил эту любовь. Кто видел фильм Гибсона «Страсти Христовы», те, наверное, теперь представляют себе, и это очень важно, кстати, представить себе, наконец-то увидеть. Никто не видел, за исключением нескольких человек, страданий Христовых. Никто и никогда. Несколько человек на Голгофе, которым позволили, и то это были женщины, и Иоанн Богослов юноша, остальные все вдали, практически ничего не слышали, не видели, боялись. царь иудейский, а не вспыхнет ли восстание, не будет ли чего, никто не видел. И вдруг теперь, 2000 лет спустя, восстановил он, что перенес Христос, и мы смогли стать свидетелями этих страданий. Опять любовь. С чем она сопряжена, вы видите? Христианство говорит, что любовь всегда сопряжена. Если, вот, мне жалко, если какие-то... Мы привыкли к словам просто. Да, с отдачей себя. Да, к страданию ради другого человека. Причем какому? Бескорыстному даже страданию. Хотя бы мне даже было плохо. Ради этого мать бросается в горящий дом, чтобы спасти своего ребенка. И не думая даже о том, что с ней будет. Вот это любовь. И не думая даже об этом. Она вся подчинена только порыву этой любви. Заложено это в природе человека. Вот это бескорыстное, вот это, если хотите, самоотверженное. Вот это действительно истинная любовь. Ее семечко, заложено оно в природе человека. Но появилось, говорит христианство. Не было оно, но появилось и другое семя в человеческой природе. Именно прямо появилось. Это семя эгоизма. Это семя характеризуется тем, что мне было бы хорошо. Мне не важно, как, что будет с другими. Меня это не интересует. Я для себя все. Если хотите, божество. Знаете, почему это плохо? Скажу, а почему это плохо? Кстати, с той точки зрения, если Бога нет, вечности для человека нет, души нет. Не все ли равно? Действительно, пусть будет для меня только. И больше ничего. Как важно даже просто христианское мировоззрение. Даже именно вера в то, что личность неистребима. Нельзя просто так взять и перечеркнуть, что эгоизм – это плохо. А почему плохо? По очень простой причине, о которой мы уже сейчас только что сказали, почему это плохо. Да, может быть, прыгнув с 25-го этажа, вы знаете, очень интересно парить в воздухе. Очень. Парить, как птица. Это просто изумительно. Когда я не люблю другого, а люблю только себя, я наказываю сам себя.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Как все, наверное, прекрасно знают, Библия неизменна. Как состояла она 1000 лет назад из 77 свитков книг, 50 ветхозаветных, написанных за столетие до Рождества Христова, и 27 новозаветных, появившихся уже в первом веке новой эры, все точь-в-точь сохраняется и до сегодня. Ну, разве что протестантские издательства опускают так называемые неканонические книги. Но так было не всегда. В первые века христианства в состав Библии входили и другие книги, которых сейчас там нет. Скажем, послание святителя Климента Римского. Климент Римский, как вы знаете, это один из римских епископов апостольского непосредственно после апостольского времени. Он жил на рубеже первого и второго веков, то есть при нем еще были некоторые апостолы живы. И церковь, особенно в лице римских ее чад, конечно, могла быть уверена в том, что в писаниях такого человека, который лицезрел апостолов, который знался с ними, епископа с которым они были согласны, что послания такого человека могут быть не менее значимы, или, по крайней мере, достаточно значимы для церкви, чтобы включить их в канон Библии. Пастырь Ерма и послание Варнавы также считались книгами священными. Ну, вопрос, конечно, насколько послание Варнавы действительно написано самим апостолом Варнавы, до сих пор не решен. Но то, что назван текст именно по имени апостола Варнавы из числа 70, сподвижника апостола Павла, а не какого-то другого Варнавы, это достоверно. А если действительно тот апостол, который в Евангелии упомянут через запятую с Марком, а в апостольстве Марка и в достоинстве им записанного Евангелия никто не сомневается, то, по идее, послание Варнавы тоже должно было быть помещено в Библию. Но, тем не менее, в конечном итоге церковь рассудила, что ни послание Климента, ни послание Варнавы, ни пастырь Ерма, ни деяния некоторых соборов не могут быть отнесены к канону Священного Писания. А вот «Апокалипсис», книга, которую многими церквями не признавалась аж до XI века, таки вошла в Библию. Спрашивается, на каком основании что-то принято было церковью, а что-то оставлено за границами канона Библии? На основании актуальности или неактуальности той или иной книги для духовной жизни христиан. Есть книги очень хорошие, но для нашего духовного облика, для нашего спасения, не имеющие решающего значения. Прочитал – хорошо, не прочитал – не так важно. По этому поводу, кстати говоря, многие сетуют, почему в Библии так мало говорится о любопытных вещах. Например, есть ли жизнь на других планетах? Что такое небо в духовном смысле слова? И как там живется ангелам и душам умерших? Обладает ли бессмертием душа животных? И тысячи подобных вопросов, по поводу которых Библия молчит. Потому что знание или незнание подобных вещей никак не влияет на нашу судьбу в вечности. В то время как смысл церкви как раз во всеобщем спасении. Другого смысла у нее просто нет. Потому, исходя из этого, и отбирались книги, которые вошли или не вошли в канон Библии. И по этой же причине канон Библии церковью был закрыт. То есть, когда в корпусе Священного Писания оказалось достаточно сказанного, чтобы сообщить человеку самое необходимое знание о том, каким путем ему идти по жизни, чтобы наследовать вечность. Отцы церкви сочли целесообразным закрыть канон, чтобы самое важное, универсальное, истинное не разбавлялись ничем второстепенным, и этим самым не снижался градус злободневности. Это самое главное в мире книги. На этом давайте остановимся с вами в наших богословских рассуждениях до следующего четверга. Всего доброго.